Глава 24. Добравшись до колонна на маленьком каботажном судне, Фрэнсис и царица через четверть часа сели на пароход, объединенный компанией по экспорту фруктов, отходивший в Новый Орлеан. Удача не покидала их до самого Нью-Йорка, и все путешествие было сплошной цепью счастливых случайностей. В Новом Орлеане таксомотор, довезшие их с пристани на вокзал, и быстроногие носильщики, подхватившие ручной багаж, дали им возможность поспеть на поезд в последнюю минуту перед отходом. В Нью-Йорке Фрэнсиса встретил Бэском и молодые супруги. На этот раз в собственном автомобиле домчались до пышного, пожалуй, даже чересчур, дворца, который старый Морган выстроил на свои миллионы на набережной. Таким образом, царица, приехав в Нью-Йорк, знала о белом свете немногим больше, чем в тот момент, когда она начала свои странствия, бросившись в подземную реку. Будь она существом низшего порядка, подавляющее величие цивилизации ошеломило бы ее. Но она с царственной непоследовательностью принимала цивилизацию как дар своего царственного супруга. Ибо он, которому повиновалось столько рабов, несомненно, был царем. Разве она не наблюдала этого на пароходе и в поезде? И теперь, прибыв во дворец, она ничуть не удивилась, увидев толпу слуг, приветствовавших их. Шофер распахнул дверцу лимузина, другие слуги подхватили ручной багаж. Фрэнсис ни до чего не дотронулся, если не считать того, что он поддержал ее, помогая выйти из автомобиля. Даже Бэском, которого, как она чувствовала, нельзя было причислить к слугам, несомненно подчинялся Фрэнсису. Ибо она не могла не заметить, что, получив от мужа приказания и инструкции, он тотчас же уехал в его лимузине. До сих пор она была царицей в отрезанной от всего мира долине и управляла кучкой дикарей. Но здесь, в этой великой стране царей, ее супруг правил царями. Все это было необыкновенно, и она с восторгом убеждалась, что ее царственное величие нисколько не пострадало от союза с Фрэнсисом. Внутреннее убранство дворца привело ее в наивное, детское восхищение. Забыв о присутствии слуг, или, вернее, игнорируя их, как она игнорировала собственных прислужниц в своем дворце на озере, царица захлопала в ладоши при виде величественного вестибюля и мраморной лестницы, легко взбежала наверх и заглянула в первую комнату. Это была библиотека, которую она уже видела в зеркале мира в день своей встречи с Фрэнсисом. И видение повторилось наяву. Ибо Фрэнсис, обняв ее рукой за талию, вошел с ней в большую комнату, уставленную книгами точно так же, как она видела это на жидкой металлической поверхности золотой чаши. Она хорошо запомнила также телефоны и телеграфный аппарат, которые она увидела тогда. И совершенно так же, как в видении, царица подошла теперь наяву к этим странным предметам, с любопытством рассматривая их, а Фрэнсис, продолжая обнимать ее за талию, остановился рядом с ней. Сделав попытку объяснить царице устройство инструмента и убедившись тут же, что посвятить ее в несколько минут во все тонкости биржевых операций совершенно невозможно, он заметил вдруг на ленте биржевого телеграфа, что акции компании «Фриско» упали на 20 пунктов. Явление, не имевшие прецедентов в истории этой маленькой железнодорожной ветки, которую выстроил и финансировал сам старый Морган. До самого дня своей смерти он твердо верил в прочность этого предприятия и не сомневался, что оно устояло бы даже в том случае, если бы половина банков и весь Уолл-стрит в один прекрасный день лопнули. Царица с тревогой следила за беспокойством, отразившимся на лице Фрэнсиса. «Это колдовство, как мое зеркало мира», не то вопросительно, не то утвердительно произнесла она. Фрэнсис кивнул головой. «Оно раскрывает тебе тайны, я понимаю», — продолжала царица. «Как моя золотая чаша, оно отражает для тебя в этой комнате весь мир. Оно тревожит тебя. Это тоже ясно для меня». «Но как может тревожить тебя этот мир? Тебя, величайшего из его владык?» Он открыл было рот, чтобы ответить на ее последний вопрос, но ничего не сказал. Как мог он объяснить ей смысл всего этого? Передать те картины, которые проходили в этот момент перед его глазами и проносились в мозгу? Бесконечные железнодорожные линии, пароходные рейсы, шумные пристани и верфи, шахтеры, работающие на Аляске, в Монтане и в Долине Смерти, заброшенные реки и обузданные водопады, укрепленные дюны, осушенные болота и топи, насыпи в 200 футов вышиной, одним словом, всю механику, экономику и финансовую структуру цивилизации 20 века. «Оно тревожит тебя», — повторила царица. «И, увы, я не могу помочь тебе. У меня больше нет золотой чаши. Я никогда больше не увижу в ней отражение мира. Я не имею больше власти над будущим. Я теперь только женщина, беспомощная и чужая в этом огромном мире, куда ты взял меня. Я только женщина и твоя жена, Фрэнсис, гордая тобою жена». Он почти любил ее в эту минуту и, опустив телеграфную ленту, прижал ее к себе, прежде чем подойти к батарее телефонов. «Она прелестна», — думал Фрэнсис. «В ней нет ни хитрости, ни зла. Она только женщина. Женщина до мозга костей, прелестная и достойная любви. Но почему же образу Леонсии суждено вечно стоять между нею и мной?» «Новое колдовство», — пробормотала царица, когда Фрэнсис, соединившись с конторой Бескома, сказал: «Мистер Бескомб должен вернуться через полчаса. Это говорит Морган, Фрэнсис Морган. Мистер Бескомб уехал в контору 5 минут назад. Когда он приедет, скажите ему, что я выехал за ним следом и буду в конторе через 5 минут. Это чрезвычайно важно. Скажите ему, что я в пути. Благодарю вас. До свидания». Царица совершенно естественно выразила разочарование, когда Фрэнсис заявил ей, что должен немедленно поехать в одно место, которое носит название Уолл-стрит. Кто же покажет ей все остальные чудеса величественного дворца? «Кто это?» — спросила она, недовольно надув губы, «отрывает тебя от меня, словно какого-нибудь раба. Это называется делом». «А дело — очень важная вещь», — объяснил Фрэнсис с улыбкой, целуя ее. «А что такое дело, которое имеет власть над тобой, могущественным царем? Или дело — имя вашего Бога, которому вы поклоняетесь, как мой народ поклоняется солнцу?» Он улыбнулся, невольно удивляясь правильности ее сравнения, и сказал: «Да, это великий американский бог. И очень грозный бог, ибо когда он гневается, то посылает на провинившихся быструю и ужасную казнь».
«И ты навлек на себя его гнев?» — спросила она.
«Увы, да. Хотя я сам не знаю, как это случилось. Я должен отправиться сейчас на биржу».
«Это его алтарь?» — перебила она вопросом.
«Да, это его алтарь», — ответил он. «И там я узнаю, чем я прогневал его и чем должен искупить свою вину».
Тут Фрэнсис сделал поспешную попытку объяснить ей назначение и функции горничной, которую он приказал нанять, отправив телеграмму из колонна. Но это нисколько не заинтересовало царицу. И она прервала его, сказав, что горничная, очевидно, то же самое, что те индианки, которые прислуживали ей в долине затерянных душ. Она прибавила, что привыкла к таким услугам с того времени, когда была еще маленькой девочкой, учившейся испанскому и английскому языку у своей матери в жилище над озером. Но когда Фрэнсис схватил свою шляпу и поцеловал ее на прощание, она почувствовала некоторое раскаяние за свою резкость и пожелала ему счастья у алтаря грозного бога. За несколько часов, проведенных на своей половине, царица испытала множество самых изумительных приключений. Горничная, говорившая по-испански француженка, служила ей при этом проводником и ментором, а некая пышная женщина, которая сама оказалась царицей и пользовалась услугами двух молодых женщин, измерила и осмотрела ее со всех сторон. Покончив с ней, царица снова спустилась по величественной лестнице, чтобы еще раз осмотреть комнату книг с ее таинственными телефонами и телеграфом. Она долго глядела на аппарат и прислушивалась к его неровной болтовне. Но, несмотря на то, что она умела читать и писать по-английски и по-испански, ей не удавалось ничего разобрать в странных иероглифах, каким-то чудом появлявшихся на ленте. Затем она принялась за исследование телефона. Припомнив, как слушал Фрэнсис, она приложила ухо к разговорной трубке. Затем, вспомнив, что он пользовался также слуховой трубкой, сняла ее с крючка и приложила ухо к ней. Чей-то голос, несомненно женский, прозвучал так близко от нее, что царица, вздрогнув от изумления, выронила трубку и отскочила. В этот момент Паркер, старый камердинер Фрэнсиса, случайно вошел в комнату. Царица не заметила его раньше в толпе слуг, и теперь по безукоризненности его платья и величию осанки решила, что это какой-нибудь друг Фрэнсиса, вроде Бескома. Ибо она помнила, что Бэском встретил их на вокзале, ехал вместе с ними внутри машины как равный и, однако, отправился без рассуждений выполнять приказания Фрэнсиса. При виде торжественного лица Паркера она смущенно засмеялась и вопросительно показала на телефон. Он торжественно поднял слуховую трубку, пробормотал в разговорную «ошибка» и повесил ее на место. В эти несколько секунд в мозгу царицы произошла целая революция. Голос, который она слышала, не принадлежал ни Богу, ни Духу. Это был обыкновенный женский голос. «Где находится эта женщина?» — спросила она. Но Паркер только еще больше выпрямился, принял еще более торжественное выражение и поклонился. «Здесь в доме спрятана женщина», — быстро заговорила царица. «Ее голос говорит из этой штуки. Она должно быть в соседней комнате». «Это была телефонистка», — попытался Паркер остановить поток ее слов. «Мне все равно, как ее зовут», — стремительно продолжала царица. «Я не потерплю, чтобы в этом доме была еще какая-нибудь женщина, кроме меня. Велите ей уйти. Я вне себя от гнева». Но Паркер сделался еще прямее и торжественнее, так что у царицы мелькнула вдруг новая мысль. Быть может, этот величественный господин стоит выше в иерархии меньших царей, чем она думала. Быть может, даже он почти равен Фрэнсису, а между тем она обращается с ним как с существом, стоящим ниже, много ниже ее царственного супруга. Она схватила его за руку, не замечая в своей горячности сопротивления Паркера, притянула его к дивану и заставила сесть рядом с собой. Чтобы окончательно смутить Паркера, она схватила несколько конфет из коробки и начала кормить его, всовывая ему в рот шоколадку всякий раз, как только он открывал его для возражения. «Скажите», — сказала она, чуть не задушив его наконец, — «разве мужчины в этой стране придерживаются многоженства?» Паркер чуть не упал в обморок от такой откровенной прямоты. «О, я прекрасно понимаю значение этого слова», — уверила она его. «Итак, я повторяю, разве мужчины в вашей стране придерживаются многоженства?» «В этом доме, сударыня, нет ни одной женщины, кроме вас, исключая, конечно, служанок», — удалось, наконец, сказать Паркеру. «Голос, который вы слышали, принадлежит женщине, находящейся на расстоянии многих миль отсюда. Эта женщина служит вам, как она служит всем, кто хочет разговаривать по телефону». «Значит, она рабыня тайны?» — спросила царица, начиная смутно понимать, в чем тут дело. «Да», — ответил камердинер ее мужа. она рабыня телефона. Порхающие речи?
Да, сударыня.
Если угодно, называйте ее порхающей речью. Он отчаянно стремился выпутаться из положения, не имевшего прецедентов во всей его карьере.
Пойдемте, я покажу вам, сударыня.
Эта рабыня порхающей речи в вашем распоряжении во всякое время дня и ночи. Если вам угодно, рабыня даст вам возможность переговорить с вашим мужем, мистером Морганом.
Сейчас?
Паркер кивнул головой, встал и подвел ее к телефону.
Во-первых, указал он, вы должны переговорить с рабыней.
В ту минуту, когда вы снимете эту трубку и приложите ее к своему уху, рабыня ответит вам. Она неизменно спрашивает в этом случае номер.
Иногда она говорит «номер, номер», и подчас она бывает очень раздражительна.
Когда рабыня спросит номер, вы должны ответить «Эддистон, 1292».
На это рабыня скажет вам «Эддистон, 1292», и вы должны ответить «Да, пожалуйста».
«Я должна сказать «пожалуйста, рабыне»?» — перебила она.
«Да, сударыня».
Эти рабыни, порхающие речи, совсем особенные рабыни. Их никогда не видишь. Я уже не молодой человек, и однако я никогда за всю свою жизнь не видел телефонистки. И вот через секунду другая рабыня, тоже женщина, но находящаяся на расстоянии многих миль от первой, скажет вам: «Это Эддистон, 1292». А вы ответите: «Я миссис Морган, и хочу поговорить с мистером Морганом, который находится, должно быть, в конторе мистера Бескома». После этого вы подождете с полминуты или с минуту, и тогда мистер начнет говорить с вами.
«Через много-много миль?»
«Да, сударыня. Точь-в-точь, как если бы он находился в соседней комнате. А когда мистер Морган скажет «до свидания», вы должны тоже сказать «до свидания» и повесить трубку, как сделал это я».
И она проделала все, что сказал ей Паркер.
Две различных рабыни повиновались волшебному числу, которое она назвала им, и в результате Фрэнсис говорил с ней, смеялся, просил ее не скучать и обещал быть дома не позднее 5 часов. Весь этот день был полон для Фрэнсиса суеты и волнений. «Кто ваш тайный враг?» — несколько раз спрашивал его Бэском. Но Фрэнсис каждый раз качал головой, тщетно стараясь придумать, кто бы это мог быть. Потому что во всем, что касается остальных бумаг, настроение биржи вполне устойчиво и нормально. Только ваши безнадежно падают. Вот возьмите, например, Фриско железнодорожное. Они стремительно валятся вниз, хотя для этого нет никакой причины, никакого логического основания. Причина единственно, как мне кажется, заключается в том, что большая часть этих акций находится в ваших руках. Нью-Йоркские, Вермонтские и Коннектикутские компании выплачивали в последнюю четверть 15% и крепки, как Гибралтар. Однако они упали. И упали сильно. То же самое происходит с Монтанской рудой, с медными рудниками Долины Смерти, с имперским вольфрамом и с северо-западной электрической железной дорогой. Возьмите Аляску, она прочнее скалы. Движение против нее началось только вчера вечером. К закрытию биржи она упала на 8 пунктов, а сегодня на целых 16. Все это акции предприятий, в которых вы сильно заинтересованы. На других бумагах это не отражается, и во всем остальном настроение на бирже устойчивое.
«Но ведь и с Темпика нефти тоже твердо», — сказал Фрэнсис.
«А между тем в ней я заинтересован сильнее, чем кто бы то ни было».
Бэском в отчаянии передернул плечами.
«Вы уверены, что у вас нет никакого врага, который желал бы подкопаться под вас?»
«Никак не могу представить себе, Бэском. Просто подумать не на кого.
У меня нет врагов, потому что со дня смерти моего отца я совсем не занимался делами».
«Темпика нефть — единственное предприятие, которым я интересовался. А между тем с нею даже сейчас все обстоит благополучно».
Он подошел к телеграфу. Вот, полпункта вверх.
«И все-таки кто-то строит вам козни», — убеждал его Беском. «Это ясно, как солнце в полдень. Я просмотрел все биржевые отчеты. Когда всмотришься в них, так и чувствуется, что кто-то искусно и тонко действует за кулисами биржи и действует далеко не в желательном направлении. Почему северо-западные электрические задержали дивиденды? Почему дышит таким пессимизмом отчет Мюльгени о монтанской руде? Почему так систематически понижаются только бумаги известной категории? Дело ясно. На них ведется атака, и, поверьте мне, атака не случайная. Ее медленно и уже давно подготавливают. И катастрофа разразится при первых же слухах о войне, о большой завастовке или о финансовой панике. Словом, при первом же событии, которое отразится на бирже. Поглядите на то положение, в котором вы очутились теперь, когда все бумаги, кроме тех, в которых заинтересованы вы, устойчивы. Я неоднократно проверял ваши перспективы. При столь фатальном падении всех бумаг, в которых вы заинтересованы, ваше обеспечение тает с каждым днем. Это может привести к катастрофе. Дело очень серьезное. Но Темпика-нефть все еще улыбается нам. Она одна может покрыть все остальное, сказал Фрэнсис. Хотя мне не хотелось бы пускать ее в ход, добавил он. Беском покачал головой. Не забывайте о мексиканской революции и о нашем собственном мягкотелом правительстве. Если мы вовлечем в это дело Темпика-нефть, а тут вдруг случится что-нибудь серьезное, вы будете разорены окончательно и останетесь буквально без гроша в кармане. И однако, — заключил Беском, — я не вижу другого пути, чтобы выпутаться из этой истории, кроме Темпика-нефти. Я, видите ли, истощил почти все ресурсы, которые вы предоставили в мое распоряжение. И это, имейте в виду, не мимолетный набег, а медленное и упорное наступление, которое напоминает мне ледник, сползающий с горы. Все эти годы я занимался исключительно вашими биржевыми делами, и мы в первый раз оказываемся в таком тупике. Как теперь обстоят ваши дела вообще? Их ведет Коллинз, и он должен знать это. Разузнайте у него точно, какое обеспечение вы можете предоставить мне сейчас и завтра, и через неделю, и в течение ближайших 3 недель. «Сколько же вам нужно?» — в свою очередь спросил Фрэнсис. «1 000 000 сегодня до закрытия биржи», — Беском красноречиво указал на ленту телеграфа. «И по крайней мере 20 000 000 в течение 3 ближайших недель. Если, и советую вам хорошо запомнить это, если все за это время будет спокойно и вообще не случится ничего такого, что перевернуло бы внезапно биржу вверх дном». Фрэнсис встал с решительным видом и взялся за шляпу. «Я сейчас же отправляюсь к Коллинзу. Он гораздо лучше осведомлен о состоянии моих дел, чем я сам. Я дам вам по крайней мере 1 000 000 сегодня до закрытия и почти уверен, что покрою остальную сумму в течение ближайших нескольких недель». «Помните», — предупредил Беском, пожимая ему руку, «самый зловещий признак заключается в медлительности, с которой ведется нападение. Оно направлено против вас и подготовлено основательно. Тот, кто ведет его, по-видимому, задумал войну в широком масштабе. Да и сам немалая величина». Несколько раз в течение дня и вечера рабыня порхающей речи вызывала царицу и давала ей возможность поговорить с мужем. К своему великому удовольствию она нашла телефонный аппарат в своей собственной комнате у постели и, вызвав контору Коллинза, пожелала Фрэнсису спокойной ночи. Она попробовала даже поцеловать трубку и получила в ответ странный неясный звук — его ответный поцелуй. Царица проснулась. Она не помнила, долго ли спала. Лежа неподвижно, молодая женщина увидела, как Фрэнсис заглянул в комнату
И когда он снова тихо закрыл за собой дверь, она выскочила из кровати и подбежала к двери как раз вовремя, чтобы увидеть, как он спускался по лестнице. «Новые нелады с великим богом американцев», — так решила царица. Он, по-видимому, направлялся в удивительную комнату, комнату книг, чтобы прочесть угрозы и предостережения грозного бога, которые так таинственно принимали форму письменных значков на ленте тикающей машинки. Она посмотрела на себя в зеркало, поправила волосы и с легкой улыбкой удовлетворения на губах надела капот. Еще одно очаровательное доказательство внимания и предупредительности Фрэнсиса. Входа в библиотеку она остановилась, услышав за дверью чей-то чужой голос. Первой мыслью ее было, что это порхающая речь, но она тотчас же сообразила, что голос гораздо громче, ближе и совсем не похож на голос, отвечавший ей из трубки. Заглянув в комнату, царица увидела двух мужчин, сидевших друг против друга в больших кожаных креслах. Фрэнсис с утомленным после делового и тревожного дня лицом был одет так же, как утром, но другой был во фраке. Она услышала, как они называли друг друга Фрэнсис и Джонни. Это обращение, а также непринужденность, с которой они вели беседу, убедили царицу, что они были старыми близкими друзьями. «Ты, конечно, не станешь убеждать меня, Фрэнсис, — говорил гость, — что за все время твоих скитаний по Панаме ты, по крайней мере, дюжину раз не отдавал своего сердца прекрасным сеньоритам». «Только одной», — ответил Фрэнсис после паузы, во время которой, как заметила царица, взгляд его был твердо устремлен на друга. «Кроме того, — продолжал он после новой паузы, — я хотя и потерял свое сердце, но все же сохранил рассудок. Джонни Патмор! О, Джонни Патмор! Ты просто-напросто флиртующее животное! Но я должен сказать тебе, что ты мог бы еще многому поучиться там. Говорю тебе, что в Панаме я нашел самую изумительную в мире женщину. Я рад, что дожил до встречи с нею, и был бы также рад умереть за нее». В этой женщине слились огонь, страсть, нежность и благородство. Это истинная царица среди женщин. И царица, слыша эти слова и видя восторженное выражение его лица, улыбнулась гордой счастливой улыбкой, подумав, что вместе с мужем она нашла и верного возлюбленного. «А эта женщина, она... отвечала тебе взаимностью», — осторожно осведомился Джонни Патмор. Царица увидела, как Фрэнсис кивнул, и услышала, как он серьезно и торжественно ответил. «Она любит меня так же, как я люблю ее. Это я знаю, наверное». Он вдруг поднялся со своего кресла. «Подожди, я покажу тебе ее». Он направился к выходу. И царица вне себя от счастья бросилась, чтобы спрятаться за широкой дверью, которая вела, как она знала, от горничной в гостиную. Она с детским восхищением представляла себе, как удивится Фрэнсис, не найдя ее в постели, и лукавым взором смотрела ему вслед, пока он поднимался по широкой мраморной лестнице. Через несколько минут он вернулся обратно. Сердце царицы слегка сжалось, когда она увидела, что он не проявляет никакого беспокойства по поводу ее исчезновения. В руке он держал какой-то свиток или трубку из тонкого белого картона. Не оглядываясь ни вправо, ни влево, он снова вошел в библиотеку. Заглянув туда еще раз, она увидела, как он развернул трубку перед глазами Джонни Патмора и услышала его слова. «Суди сам. Вот она». «Но почему такой похоронный тон, старина?» — спросил Джонни Патмор, внимательно изучив фотографию. «Потому что мы встретились слишком поздно. Я должен был жениться на другой, и мы расстались за несколько часов до того, как она должна была венчаться с другим. Эта свадьба была решена задолго до того, как я узнал о ее существовании. И женщина, на которой я женился, пожалуйста, запомни это, прекрасная, очаровательная женщина. Я буду предан ей навеки. Но, к несчастью, она никогда не будет владеть моим сердцем. В одну страшную минуту вся горькая правда открылась царице. Прижав к сердцу стиснутые руки, она едва устояла на ногах, так поразил ее этот удар. Хотя разговор в библиотеке продолжался, она уже не слышала ни одного слова из того, что там говорилось. Медленно и с большим трудом она овладела собой. Вся поникнув, печальная тень той великолепной женщины и жены, которой она была лишь несколько минут назад, царица медленно прошла через вестибюль и, спотыкаясь точно в кошмаре, поднялась по лестнице. Дойдя до своей комнаты, она целиком отдалась охватившему ее отчаянию. Она сорвала с пальца кольцо Фрэнсиса и стала топтать его ногами. Ночной чепчик и черепаховые гребенки подверглись той же участи. Бросившись на кровать, царица забилась в судорогах, вздрагивая от неудержимых рыданий и бормоча про себя невнятные слова. Только в ту минуту, когда Фрэнсис, направляясь в свою комнату, заглянул в дверь ее спальни, она нашла в себе достаточно сил, чтобы пролежать несколько секунд спокойно, из страха выдать себя. Целый час, который показался ей вечностью, она прождала, чтобы дать ему уснуть. Затем встала, схватила грубо украшенный драгоценными камнями кинжал, который она привезла с собой из долины затерянных душ, и бесшумно на цыпочках вошла в его комнату. Там, на туалетном столе, она увидела большую фотографию Леонсии. Царица в нерешительности остановилась перед ней, до боли сжимая кинжал. Она долго выбирала между своим мужем и Леонсией. Была минута, когда она, подойдя к кровати, занесла кинжал над головой Фрэнсиса. Но слезы горячей волной хлынули из ее глаз и скрыли от нее мужа. Горькое рыдание вырвалось из груди царицы, и она опустила руку, сжимавшую оружие. Наконец, приняв твердое решение, она владела собой и направилась к туалетному столу. Внимание ее привлек лежавший тут же карандаш и блокнот. Она нацарапала несколько слов, оторвала листок и, положив фотографию Леонсии на блестящую полированную поверхность стола, накрыла ее этим листком. Затем верным ударом кинжала она приколола записку, так что лезвие, пройдя между глазами Леонсии, врезалось в дерево и осталось там, все еще дрожа от силы удара.